страшные три буквы. Про страшные три буквы. Значит, к страшным три буквы, трем буквам относится большая часть засады начинающих мастеров. Там все чудовищные вопросы, которые совершенно непонятно как решать, потому что там думать вроде как умеет большая часть человечества, ну, по крайней мере, все так считают, что это базово доступно каждому. Но про свое умение выражать что-то в материале, прямо скажем, уверены не все. Многие считают, что они не умеют писать тексты, многие считают, что они не знают, как им людям пробивать полигоны, многие не знают, что нужно в лесу обязательно игрокам, там, законодательство природы пользования. В общем, есть много всяких моментов, на которые надо знать ровно в этой части. Как решается эта задача? Решение первое. Берется человек, который уже делал ХЧК дальше. Простое, удобное решение. И больше не задавайте свою голову на вопрос. Если вдруг вам приходится с ними разбираться, что надо знать? Что? Все остальные три части, вот это напишу про четвертую, чтобы она у нас тоже была, и продолжу дальше про отвечание. Четвертое – это работа с игроками. Правило окончания номер один. Особенно, когда вы работаете с двумя другими частями. Все, что не записано на бумаге или в интернет, ну, в интернет напечатано много раз видео, не существует. Потом доказать, что вы кому-то что-то говорили в личных разговорах, кого-то на что-то сгружали, кому-то объясняли, невозможно. У вас что-то существует тогда, когда проект написан для этого. Вы работаете с правилами моделями, вроде круто, конструктивно, все придумали на мастерке, пока у вас нет текста, хотя бы чернового, где вы записали то, что вы придумали, и этого нет, не существует, вы зря записали воздух. Как только по результатам написанной мастерки кто-то один из вас сел и написал, это если начинает существовать, есть что обсуждать, становится более конкретно. Мастер по ХЧ должен помнить о том, что все, что придумывается, это там. В вопросах правил модели он сразу немедленно должен осмыслять с точки зрения материала. Говорит мастер, который придумывает что-то связанное с антуражем. Будет круто, если у нас в кабаке будет например, такая веселенькая музычка. Говорит мастер, отвечает. Я не хочу доставать колонки, ноутбук, электричество для геймера, то я должен сделать так. Я должен пойти найти того игрока, который у нас отвечает за кабак, который едет на баком и сказать, дружок, с тебя колонки ноут, с меня про с электричеством. И как бы подборка музыки, не забудьте. Подборку музыки лучше мы получим вот этой вот умной девочке из мастерской группы, потому что есть чувство вкуса, а как бы что там привезет на все чародеи, еще неизвестно. Точно так же мастер по ХЧ делает всю остальную часть, касающуюся правды. Ему вообще довольно полезно для всякие мастерки, потому что он должен периодически сидеть и говорить, эй, ребят, вот это вот вы, конечно, очень любите. Но вот эта штуковина Яндекс.Маркет стоит столько-то, а там Авито и прочие, там всякие объявления, ну вот столько-то. Но сейчас, да. Поэтому давайте вы придумаете что-нибудь менее затратное. Отвечает мастер, который работает на то, чтобы максимум всего превращать в недорогие элегантные идеи, которые могут делать игроки. Потому что если особенно молодая мастерская группа начинает не грешить, я начинаю не грешить, вот, молодой начинающий мастер, я тебе чат пишу, ух ты, блин, мы сейчас сделаем вот это, вот это и вот это, это такое клевое, мы это вот сейчас пойдем, вот это все купим, и там, и еще и мы это все еще и построим. Да, особенно не пригодно. Кстати, да, мы не понимаем, что в Москве, круто, мы сделаем это в этот.
Это, забудьте, этот пирожок мы уже
нет
ели.
Нет, этого места мы перегоним. Там шансы, что вы продолжите дело, которое вы решили сделать на перегоне, увеличиваются просто в геометрической прогрессии, чем больше там, чем ближе к игре на перегоне вы находитесь. Нет, все, что можно сделать в Москве, надо делать в Москве. Даже если это означает, что вам придется нанять вторую газель, чтобы все эти вещи, которые вы почему пришли вести на игру. Лучше вы наймите вторую газель и привезите вещи, сделанные в Москве, чем как бы в виде полуфабриката, когда все привезете на полигон, то есть там это все строится, собирается. Вопрос полигона, касающийся мастера по ХЧ. Мысль первая. Первое, что вы должны сделать, Просто сильно подумать, что вам больше нужно. База, тире-кодач, или что-то такое, или вес. У Apple, значит, есть две категории. В лесу можно почти все, и это стоит меньше денег. А на базе можно столько, сколько ты говоришь, что в дирекции базы. Это как зависит от, на самом деле только от переговорщика. Нет, ничего невозможного, договориться можно на все, даже на запуск пиротехники в генеральном доме. Вот. Вопрос только талантливого переговорщика. Человек, который объяснит, что это супер безопасно. Ничего не будет. Ничего не будет. Мой личный опыт подсказывает, что у игры на базе есть существенный плюс. Она дает сразу очень много очков комфорта и позволяет вашим игрокам лучше спать, высыпаться. За счет этого можно либо сделать игру совсем нон-стоп, либо в то отведенное как бы неигровое время на сон, люди будут полноценнее высыпаться, лучше кушать, приличнее жить и от этого лучше играть. У них исчезнут классические 2,5 часа для кофе утром, которые случаются на пригожных людях. Есть, конечно, титаны духа, которые вылезают из палатки сразу к игровому, и вы дышите в игру. Дышать, вы падаете из уважения, вы долго заходите в палатку, и через 3 часа не стоит продолжать это делать. Нет, это большинство. Люди утром вылезают в кастрюлю, пинают кран, кто бы сходил бы за водой, бы? Воды нет, а надо бы, кто бы сходил бы. Вот. Обращаются с вопросом к мирозданию, зачем же я вчера так много. Вот. Все это бывает и в домиках. Но в домиках проходит несколько легче. Потому что ты садишься на непонятный мокрый день, садишься на вполне нормальный там старый стул. Ощущения разные. Утренний бывает проходит быстрее. Поэтому мой вам совет. Если вы смотрите на свою игру и понимаете, что у нас правда провести на базе реально, у нас там, в общем, нет никаких суперштурмов, ни разу там ничего особенного взрывать, ломать, там, в качестве старика сгореть и все, корпус можно отбить. Вот, то проводите на базе. И это будет стоить дороже, но с другой стороны. Но, с другой стороны, игры на базе более доступны для начинающих ролевиков. Он будет стрелять. Очень просто. Начинающие, современные начинающие ролевики редко туристы. Раньше такие люди были в основном с туристическим опытом, сейчас это редкость. И когда человек слушает, как он приходит на первый сбор, во-первых, видит кучу странных людей, которые о чем-то разговаривают, не очень понятно. Во-вторых, он слышит слова «палатка», «пенка», «кан», и у него в душе загадывается подозрение, как бы классифицирующееся простым вопросом. Может, вас. Все-таки, когда игрок слышит про кроватки, базу, питание там-то, ну, как-то, ну, это привычно. То есть он так уже ездил, он, по крайней мере, понимает, как вы видите в доме коттеджики, как бы, что такое корпус на базе, где там кормят, вот именно узнавание появляется. Не надо чувствовать себя лохом, задавая вопросы один в палатку. Это был вот такой вопрос про полигон. Значит, и еще хороший важный момент. Заключать договора с базами гораздо, гораздо проще. С некоторыми вам вообще не понадобится договор, просто заплатить денег по бутикам. На каких-то вам понадобится заключить договор, вы найдете себе знакомое юрлицо. Это делается очень просто, в любом движении даже есть специально заведенный для этого юрлиц, и можно сказать сообщество класса ВРПГ, сказать, помогите мне, пожалуйста, оформить документы на игру. Я людский недобрый, который скажет, как это сделать, походить с юрлицом. В случае же полигонов. Если вы делаете до 100 человек, вы можете делать ее почти где угодно. Если у вас до 100 человек, доказать, что у вас здесь централизованные мероприятия, а не просто ключок, для ветер пустую водочку, и сможете идти на небо, ну и что, что простим, у нас корпоратив. Очень-очень сложно. А главное, никому не нужно, сразу видно, что если у вас до 100 человек много денег с вас не собрать, скорее всего, вы проскочите, и никому у вас он не интересно. Но если вы делаете ему свыше 100 человек, он надо, вам уже становится более значительным. Он приедет у вас на сгонку, сорвет вам там, тщательно готовленную всю игру, вам нужно как-то И это проблема. Власти охраняют полигоны под проведением мероприятий не любят, но это не любят, вообще никак. Есть Тверская область, есть известный человек Дима Гуф, который это делает. Поэтому в последнее время все группы ехали в Тверь и живут теперь там. Пока в Москве такого человека не появилось, группы Нигер под Москвой не проводятся.
Там вопрос не в Диме Гуфе в московском, а в губернаторе Борисе Громове.
Да, уже. Да, это правда.
А Дима Гуф у нас есть.
Дима Гуф есть. Я не знаю. Ну вот, короче, не получается так, что вот прям как Дима. Раз, и все, и все сделал. Значит, лишнюю полигон пиздец для этих охраняющих официально тоже стоит денег. И этот фактор надо учитывать. Когда ты смотришь на свою игру, посмотри на нее еще раз и сильно подумай. Не хочешь, чтобы ты пройти ее на базе. Она будет тоже стоить денег. Как бы, но уровень комфорта, который ты получишь, может быть существенно выше.
Да? А вот там тот же винт, который Виталий Андреевна позволяет сделать победу, но без денег. Ну, вот, оформить лесной прибор без денег.
Даже не московская область.
Нет, по-моему, как бы если работать в любой области, то он тебе дает
кубу.
Куда бегать, какие документы с собой иметь, как выставляться.
Внимание, вопрос. Тем не менее, почему все последние крупные игры все-таки в Тверской?
Совсем
да. Мы делали вот там.
Нормально,
да?
Хорошо. Значит, во-первых, у меня есть проект целый отдельный семинар, он уже несколько раз читал. Я уверен, что с него есть хорошие записи. Мы пробуем дать из сообщества и в будущем, когда мы откроем сайт, дать оттуда ссылки на семинар для табло полигоны. Всем полезно это знать. И в целом, если действует инструкция инвентарь, то, как я понимаю, все достижимо. В крайнем случае всегда можно позвонить в инвентарь, он там дает свои контакты по вам. Вот. И вытащить. Он отзывчивый. Так, короче, там, уходя от сложной темы полигона, там, приходя к сложной теме кормления игроков, непростая тема тоже обычно валится на мастера Бахача два чудовищных вопроса. Чудовищный вопрос номер раз. Это строя, а помогаем ли мы игрокам привести доски, организуем ли мы машину. А второй вопрос это кормление. Кормят ли у нас кабаки за такие деньги, и чего кто-то финансирует, кто что везет. Опять же, если вы играете на базе, чаще всего можно договориться на базе с едой. Это убирает вам вопрос кормления игроков, то есть выявление. Пишет, что за ваши взносы также получаете еду. В целом отдавайте себе отчет, что это как бы кормление на советской базе и кормление на советской базе. Бывает хорошим, бывает не очень хорошим. Это правда. Везите 7 ништяков, поверх этого и будете счастливы. А если же вы умеете делать с лесной дроинг, смотрите сами по бюджету, насколько она там на вас играет. В целом, лучше не беритесь, если не уверены. С кабаком-то всегда такой сложный вопрос. Если у вас в игру хорошо ложится кабак, который у вас тоже, увеличьте немножко взнос, когда у вас уже появится кабацкая команда. Скажите о том, что еще вот, типа, она же взнос не стоит там не 500 рублей, а 700 рублей, зато вы сможете кушать куда-то. В этом просто очень важно принять одну какую-то позицию, есть контрдоводы и против того, и против другого. Если вы принимаете решение, что у вас есть кабак, который за мастерские деньги вам полностью или частично оплачивается, у вас всегда будут люди, которые придут и скажут, а мы не едим в игровом кабаке, можем мы не будем платить? Нет, нельзя. Все попытки сделать финансовый взнос работают только если делаете игру для ваших прям супер друзей, там нет никого, кроме ваших супер друзей, их там 30 человек. Вы можете с каждой группой говорить лично. Если вы делаете игру сколько-нибудь большую, у вас начнется адрес-трэш. Здесь вы залтели, понимание, кто за что сдал, кто что платит, введение этих дополнительных маркеров, вы можете их обожрать, вы не можете их обожрать. Это полный трешак, не делается как никогда. На этом человек, отвечающий за ХЧ, начинает заниматься только этим или забивает на это. А второй момент – это довоз до игроков досок. Да.
Можно еще пока не пишет досок, но один очень важный момент про кабак. У него есть офигенный плюс, это злачное место.
Да, это правда.
Это вот, ну, для сюжета он может сильно помочь.
Но он таковым является и без еды, а просто с купырем.
Гораздо проще и эффективнее. Поесть и пообщаться. А дорога? Ну, просто прийти куда-то пообщаться, это гораздо
лучше. Если у вас могли оптимистика разрешал алкоголь, кабак с малым количеством еды и большим количеством разного алкоголя, не буквально с канистры, а разного. Интересный канистры. Трех разного цвета. Речь не о том, что у вас есть 40-градусная жидкость, покрашенная красительным глазом и цветом. Потому что у вас есть что-то интересное в воде, канает, в принципе, табак с алкоголем. Четко понимаете, если вам нужно такое место, где будет тусоваться абсолютно все, то открыть абсолютно все, да, вам нужен табак, выделить на него из бюджета, не пожалеете. Если вам такое место, ну, например, категорически не нужно, но наоборот нужно, чтобы люди можно больше ходили в полигон, например, делайте игру про сталкер из зоны, только зоны. Ведь если у вас есть точка на входе, которая кабак, у вас там будет тушить сталкеры иногда ходить в зону. А если у вас нет такой точки, у вас будут ходить сталкеры по зоне, встречаться существенно чаще, и нет кабаки и другой зоны. Да.
На самом деле, вам не сказали все, что я хотела заметить, что иногда кабак может быть очень сильной помехой для мастер-шоу-замыска.
Это лучший способ объяснить игрокам, куда пошли взносы.
А потом начинается, я один раз поел каши, меня за это забрали 200 рублей.
Это правда. А вообще...
А как тебе вообще ответить?
Это правда. В целом вопрос про взносы даже не правильный. Я считаю, ну, есть личная позиция, которую я сегодня рассказывал. Не надо рассказывать людям, на что пошли взносы. В целом, маленькое маркетинговое исследование позволяет сказать, что мастерская работа как мастерская работа, проведение аналогичного мероприятия выходит в стоимость для игрока там, игры на 3-4 дня рискуют палатку, минимальный мастерский партнер, для техники костюмов, ну так, ну, типа, там, приближенно к неделе, там, есть, ну, не неделю, а вот так, типа, 4, наверное, с среды, с четверга, порядка 30-35 тысяч рублей с ног. Это если оплачивать мастерскую работу. Так что просто это иллюзия не летал на этот шаг. Ближайшие аналогические мероприятия, это всевозможные турпоходы, централизованные, которые проводятся, это их ценовые диапазоны. При том, что там людям не дают там, палаток там, специальных, там, тушная, вот они что сами покупают, точно так же, как здесь люди костюмы делают. Ну, просто оплата организации всего этого мероприятия от расходов. Серьезно какие-то. Ну все. Это 30-35 тысяч. Не надо создавать игрокам иллюзию, что вы работаете, делаете игру для этого человека, потому что он сдал взнос. Неправда. Вы своим взносом он покрывает ваши оргтраты. Не обязаны компенсировать ему, какие они у вас были. В целом, мелочи не нажиться на рулевой является сложно. Может быть, можно нажиться на конвенте, но я сильно сомневаюсь в этом. Вот. Чтобы получать с этого прибыль, надо реально делать за 30-35 тысяч сноса. И вот тогда уже на все эти вопросы хорошей и плохой организации, они возможны. Пока наши взносы скачут в районе 1000 рублей, или в мастерской части, это, короче, не те деньги, за которые имеет смысл там серьезно париться, главное, так, чего, просто объяснять людям, что из этой 1000 рублей вот 200 рублей пошли на кабак, на 200 рублей мы купили вот этих светодиодиков, потому что немедленно найдется кревет, который придет и скажет, что диодики-то можно было купить дешевле, а не там. Кревет, иди, пожалуйста. Такое бывает. Поэтому я считаю, что это отличная информация. Точно так же, как со вторым материалом. Если вы почему-то не хотите дать игрокам какого-то единого строя материала, если никто не знает. Бывает такая ситуация, что вам зачем-то надо, чтобы все игроки строили свои игровые домики из подкладки определенного вида, цвета и типа. Тогда вы покупаете ее со взносом и всем раздаете. У вас такой занос. Это вам надо. Если вы просто вдруг хотите побыть щедрыми и добрыми людьми и заказать, значит, по записи заказать игрокам централизованные подкладочки, то вы просто перенапряжаете тот человек, который будет этим заниматься, скорее всего, лишним образом. Люди прекрасно умеют привозить себе доски, привозить себе тряпку, все это в целом делать. Там, может это делать централизованно, Только если вы свято уверены, что у вас все на носу очень круто схвачено, это ваша там какая-то очень дружественная вам лесопилка, очень дружественное место, где вы берете ткань, и человек с машины вас тоже не кинет. Если у вас этого нет, не беритесь.
Я как игрок не поеду на игру, про которую мне сказали, что мне надо на своем горбу притащить туда 2 кубометра горбыля.
Очень много. Это не твоя цель.
Ну, смотри, может быть, тебе не нужны 2 кубометра горбыля.
Просто не есть, ну и все.
Может быть, тебе не нужны 2 кубометра горбыля. Зачем они тебе?
Может быть, не нужны, а может быть, нужны.
Смотри, я сейчас там, если возникает вопрос того, что игрокам что-то нужно, они не могут это сделать, это вопрос там уже там, это твоя главная задача, это правда. Подумай, может быть, и тебе это тоже не нужно. Подумай, может быть, ты можешь решить задачу иначе.
Подумай. Я, конечно, утрирую с 2 кубометрами горбыля, но все равно, когда завоз какой-то есть централизованный, хотя бы тяжелого и громоздкого стройматериала...
У меня всякие сомнения, это облегчает работу, но, значит, что в этом плане можно делать? Можно сказать, уважаемые игроки, вот я поискал вам 5 телефонов, вызову из «Газели», выделите себя, пожалуйста, ответственно, и сделайте это. Короче, посыл очень простой. Не надо вешать на мастер по ХЧ штуку, без которой можно обойти, который угробит вам мастера по ХЧ.
Или в которую могут совершенно спокойно самоорганизоваться сами игроки.
Да.
Знаешь, это все называется конкуренция, вот просто маленький коммент. Мне кажется, просто стоит завести отдельного специального человека, который будет ответить на функции.
Окей, да.
Не надо гробить там главного мастера по ХЧ на это. Да. Это очень клевый бонус просто сам в себе.
Хорошо. Давайте договоримся, что из всех бонусов, это, наверное, как из личных самый весомый, оказывается, это было печально и грустно. Если хотите, чтобы у вас случился, то нужен отдельный человек на это. Потому что это большая тяжелая работа.
Просто слушать твои схемы, то тем того, что игрокам должно быть комфортно. Да?
Да.
Если мы делаем уже на базе, мы плюс спать, а если мы идем с материалом, мы плюс строится. Да? То есть это абсолютно да. Одного порядка вещей.
Конкретизирую, где это было комфортно.
То же самое, они не будут напрягаться.
База, если
они
учат на
новом
месте.
Если они напрягаются, там и так далее.
Требует сейчас на большее количество действий, более сложным пунктом, и шанс был уложить там гораздо больше. Мой эмпирический опыт подсказывает, что игры, где была залажена организация базы, сейчас не меньше, чем игры, где была залажена организация довоза строительства. Да, это чисто статистика.
А как он стал мошенником количеством?
Не знаю, официально не считал количество. Какой момент? Конкретизирую про комфортность. Ваша матчасть должна работать на вашу идею. Если у вас есть идея о том, что вашим игрокам должно быть там, идеей комфортно, то с момента начала игры можете ему будет комфортно сделать. Если некомфортно уже на стадии залезть на фигон, не факт, что это работает на вашей идее. Да. Да. Я буду рассказать чуть про работу с игроками, я ее написал, это мне еще не дошло. И да, мне надо еще ничего не отъехать.
Можно вот про комфортность?
Да.
Куда бы это вставить? Да. Просто по опыту. Не надо слишком баловать игроков, они к этому привыкают. Когда-то автобус на полигон был роскошью и бонусом. А сейчас это обязательное условие. Чем больше вот давать вот игрокам на ключи, тем больше они к этому привыкают.
Ну, смотрите там. Мастер, в целом, опять же, к вопросу мастера по ключа относится еще вопрос заезда. Ваш заезд на полигон должен быть реалистичен. Если у вас в заезде на полигон есть пункты о том, что сначала в дом едете на поезде, потом некоторое время на электричке, потом вы едете на автобусе, от нужного места еще 15 километров идете перед рюкзаками пешком, наверное, это неудачный полигон. Какой-то плохой, да?
Шелонгер. Шелонгер очень популярный полигон.
Ну, я просто считаю, что там подумайте, может быть, есть возможность сделать то же самое ближе и проще. Это облегчит попадание людей к вам на полигон. Значит, у них будет больше времени подумать о важном, а не о том, как бы господи у вас здесь свои шмотки на воскресенье. Про работу с игроками. Потому что я хочу ответить немножко времени на вопрос, и мы с вами поговорим в последний момент. Про работу с игроками. Значит, работа с игроками ведется индивидуально и ведется в общем со всеми. Ну или с группами. Бывают следующие инструменты. Ну, во-первых, переписка с мастером. Удобно и как бы сильно экономит силы и время всевозможные ролевые базы данных. Там класса RPGDB, RPGInfo. У них есть свои недостатки, но в целом они позволяют сильно экономить ваше мастерское время. В первую очередь на то, что у вас есть мастерская заявка, которая имеет там, у себя в Excel сделанную табличку со всеми игроками. И вам для того, чтобы знать нечто новое, надо позвонить и спросить, а появилось, что-то новое не появилось. И вы там в общую базу вы просто пришли и посмотрели. Можете сразу взять своих, написать им прямо что-нибудь оттуда. Достаточно удобно. Все в целом призываю не брезговать ресурсами. Даже если вы делаете небольшую 50 человек, это все равно удобнее, чем хранить это в Excel и записи. Значит, кому-то удобнее вести переписку почтой, в целом те же базы позволяют вести переписку прямо там. Ценность его в том, что она вся остается там. Ваш коллега-мастер может прийти и посмотреть, о чем уже вы говорите с этим игроком, о чем с ним вообще шла речь. Есть честно выращенная Владимиром Лондон цифра, которая кажется достаточно реалистичной, для того, чтобы игрок чувствовал, что он еще есть в этом проекте, не знаю, что он тоже есть. Старайтесь держать связь с каждым игроком не реже, чем раз в неделю. То есть люди, которые сами ходят к вам, ходят к вам чаще. У них все понятно, не надо им в неделю писать еще здесь, и так понятно, как они здесь. Есть люди, про которых вы ничего не знаете, и там вроде как типа, у вас конфликтивно был месяц, и дальше человек пропал. Не надо писать через 2 недели. Там, и вы просто уточняете, все окей, вопросы какие-нибудь, может быть, там, нюансы какие-то. На работу с игроками сказывается вот что. Например, если вы открываете прием заявок и выбираете игроков до того, как создали все правила модели. Каждый раз, после того, как есть новые защитные версии правил моделей, надо спрашивать ваших игроков, а прочитал его. Делать все ли в порядке, типа не имеет вам острой боли по поводу выраженного, а не хочет вам сказать, что все противоречит или не изменяет. Потому что иначе он начнет разговаривать об этом как с очень разумовым личных местах. Кому угодно, только не угодно. Возникнет грустная ситуация, когда говоришь, вот что ты не сказал, вот что ты не спросил. Вот надо спросить.
Каждый раз
считаешь,
что нужно
все
правила
на каждом этапе писать с игроками. Их не надо писать с игроками. Надо выяснить, он уже отвалится или нет. Ты проявляешь момент мастерского внимания к игроку. Это не значит, что ты потом резко пойдешь и все поменяешь свои правила. Так тоже бывает. Ты раз и вдруг обнаружил, что эта проблема не тех человек, про которых ты как знал, что умирается. Да, вот. А ты обнаружил, что 60% твоих игроков на самом деле вот это не правило не удовольствие. Это даже не значит, что ты правило. Может быть, ты неправильно перенес. Может быть, я могу написать еще полабзаца, сделать клевый видеоклип на эту тему, который всем все объясняет. Все все поймут, будут рады твои правила. Может быть, проблема там, на стадии внесения. А момент общей публикации. Это когда ты работаешь с игроками либо со всеми сразу, либо с какими-то группами. Приходишь в тематическое сообщество или лежишь человек на сайте. И показывает опыт, в группе иметь 2-3 друзей, ну не входящих в состав мастерской группы, которым ты покажешь это с самого начала, не предмет вообще читается. Потому что, особенно когда вы там на мастерке били за эту идею там 2 недели, вот это оформили ее в текст. Участникам мастерки, которые 2 недели это обсуждали, все понятно. Уже сказано 1000 слов про это. Люди, которые прочитают твой текст первый раз, у них может случиться выпадение глаз. Господи, о чем это? Что это вообще? Какое это имеет отношение к всем предыдущим сторонам? И чтобы не приходилось писать тексты, объясняющих, зачем нам это правило, можно написать это все сразу другое. А вообще, конечно, правильная последовательность, это чем больше правил творить заранее, когда начали брать игроков, тем больше нервных объемов со стороны дружинами станет. За удовлетворение на работе с правилами большой плюс, там очевидно, как я сказал. Еще есть тематические встречи с игроками. Встречи с игроками это очень здорово и очень важно, помогает устранить сосредоточенность и понимание. То, что в основном трактовки чего-нибудь. Важно опасно. У вас есть человек, который в мастерской группе, который много достаточно общается с игроками. Во-первых, вам надо строго построить математическую иерархию, и такие решения имеют право приниматься, кто их не имеет. А потому что так может выйти, что там, не знаю, игрок пошел пообщаться с одним мастером, потом пошел пообщаться с другим мастером, потом пошел пообщаться с другим мастером и составил себе какую-то версию, чего ему уже не может. Эти три человека друг другом друг про друга даже не знают. Им всем казалось, что он поговорил только с ним, и имеет что-то под нос, что они ему дали. Оказывается, все совсем не так. Потом может быть довольно грустно. Еще такой момент. Человек, который общается с игроками, не должен пытаться компенсировать устным загрузом письменную вводную. Это типичнейшая ошибка. Это очень круто, устные загрузки прекрасно. Они позволяют себе дать атмосферу, потому что голос, рассказчик, ты погружаешь человека именно теми словами, которые заходят ему прямо здесь сейчас, в отличие от вводной, который он достал из струнного конверта, уже как бы в костюме положенную какую-то сумку, в которой уже насыпалось это барахло. Там подсверил вот такую головную, перечитал под кустом до середины. Вот. В отличие от этого, устный загрузка где-нибудь в городе в кабачке, это, конечно, прекрасно. Заложил в него идею, пожалуйста, запиши это. Иначе потом окажется, что он понял тебя как-то не так, понял что-то не то, сыграл что-то вообще не из того, что ты ему рассказывал. Вот же так, я же тебе говорю, говоришь, что у меня в другом глазу. Ну, я тебя так понял. Маленький фидбэк после этого. Во-первых, мастерку, во-вторых, ему же, игроку же. Мы с тобой поговорили вот об этом. Если что-нибудь не так, напиши мне об этом сейчас. Обычно там, человек, для человека это тоже было бы очень важно, Паша.
К общению по айским скайпу то же самое относится. Это не то, что осталось на бумаге. Да. Айский скайп тоже попадает.
Да.
Ее тоже надо делать.
Ну,
все
да. Письмо уже. Письмо лучше, это правда. Письмо можно просто перепачкать в мастерку и показать, о чем с вами будет разговор. И такой сложный момент, как, да, два слова. Первое, относится к работе с игроками, вне всяких сомнений, это продвижение. К работе с игроками...
Здесь проходит тренинг
продаж? У Ксении есть прекрасная табличка, ей должны, они написаны, встал выше. Значит, про продвижение игры. К работе с игроками относится также поиск этих самых игроков. Так, для центрального региона это вообще достаточно сильная проблема. Хотя я понимаю, пусть я мало знаю про эту проблему в других регионах, слышал, что она тоже есть, тоже актуальна. Это поиск игроков не нужен. На центральном регионе игр очень много, а в остальных регионах мало игроков для того количества игр, которые там есть. Правильно, просто слишком много игр. То есть игроков вроде бы тоже есть, в центральном регионе их очень много, их можно найти, но для этого игру надо очень сильно играть. А в других регионах надо доказывать, что там сильно круче, чем все остальное, чтобы поехали именно к вам, потому что игроков очень много. Тут есть много разных механизмов. Есть штуки, работающие на имидж, есть штуки, работающие непосредственно на привлечение внимания. На привлечение внимания работает сайт, реклама по сайтам, по другим, куда ходят люди, рассылки по предыдущим базам данных друга. То есть если ты там, сделал одну игру 100 человек, если у тебя сохранится контакт с базы данных, собственно, одна в том рассылке решает тебе вопрос информирования о твоей игре из 100 человек. Конвенты сам с объявлением и раздачей бумажек тоже неплохо справляются с этой задачей. А вот всякие сложные штуки класса, видеоролик, клиент, на самом деле не работает на то, чтобы увеличить количество людей, поехавших туда. Он работает для меньших игроков. Это важно, если вам надо убедить ваших игроков в том, что вы делаете нужную фигуру. Что вы правда работаете над вашей игрой, то он помогает. То есть к этому же относятся презентации игр на конвентах, там, театрализованные, или там, в рамках собрать всех, поговорить о ваших правилах. Больше конструктивностью обладает разговоры о правилах в сети на форуме, например, существенно больше, чем на моменте для тех 30 человек, которые к вам пришли. Но если презентация вашей тысячной игры выглядит, как вы поставили стул, сели на него и уныло ответили на 4 вопроса, в основном словами «ну, мы еще не придумали», вы, там, в первую очередь маркер для вас, что кажется, у вас все плохо. не пора ли вам что-то с этим сделать? Или резко переосмыслить, или снять то, что вы хотите делать. Тоже касается видеоролика. Задорная, клевая штука, но если вам не надо подчеркивать то, что у вас там все супер круто, приезжайте все к нам, у нас там центральное событие вашего региона, сезона, этого месяца, там, не важно чего, не заморачивайтесь. Это занимает много сил, там, на это уходит много ваших средств, а это не та реклама, которая привлечет к вам игроков. Никого после этого не будет. Про ролики, кстати, есть люди, которые просто очень любят в ролевом движении снимать всякие ролики, умеют это делать за деньги. Если уж вам вы решили, что вот вы делаете большую группу там, на 500 человек, вы очень хотите, чтобы она выделялась там, среди остальных групп, то человек хотите показать вашим игрокам всю степень серьезности вашей работы на группе, вы закажите ролик с тех, кто это умеет делать. Вам не придется тратить на эти силы мастерской группы, там мучительно вымучивать это все, рожать сценарии, там, изучать по этому поводу много всякой литературы, если хотите сделать группу. Там, заниматься вопросом аренды или поиска видеокамер. Просто возьмите людей, которые умеют снимать ролики, и выкажите им за деньги. Это не огромные деньги, бюджет позволяет обычно создавать большую группу проблемы. И это сильно сэкономит вам для важного, потому что надо происходить. И, наконец, последняя часть работы с игроками, это нередкая в целом штука, это цедок. Штука тоже как бы очень полезная. Она помогает вам, с одной стороны, обкатать ваши правила, с другой стороны, она погружает игроков в не в мир первоисточника, не в литературный мир, и даже не в мир, который рисует им воображение при чтении ваших правил и советов. Она играет вам в мир, приближенный к игре. Если на вашей сыгровке вы не можете создать мир, приближенный к игре, хотя бы в том направлении, которым вам надо, не стоит ее делать. Она создает людям ложное представление о том, что там будет, и вам придется не реально будет ломаться, это вызовет другое. Это супер полезная штука, если у вас есть возможность планировать игру заранее, вы планируете сыгрок. Вот людей, если им предстоит играть в сложную модельку, если им предстоит, там, скажем так, глубоко знать какие-нибудь тексты, там, оперировать понятиями этического конфликта, не знаю, вы делаете игру, где есть юриспруденция, и оно у вас достаточно развесистое. Сделайте маленький посудебный процесс с участием ваших там, прокуроров и адвокатов. Это поможет им выучить законы, понять, как ими пользоваться оперативно на месте, на чем играть, выявит и для них, и для вас слабые места ваших правил. Соответственно, если что-то вы сможете подкорректировать, вы еще сможете это сделать. И люди, въехавшие в вопрос, начнут играть сразу, а не через день, пока они будут въезжать в этот вопрос на полигон. Поэтому там сыгровку делать для будущника, который течет в лет, я вас уверяю, не так умеет его течь. Если он поехал на шутку будущником, он, наверное, что-то про себя понимает. Это осмысленно делать для людей, которые, как вы рассчитываете, будут делать игру для всех остальных. Ну, то есть у них не понадобится много двигаться, принимать много решений. Для них осмысленно пройти
сыгровку. Ты считаешь, что сыгровка имеет смысл делать для тех людей, которые будут проверять его сложную модель технически реализуемую, и при этом еще и с большим взаимодействием с всеми остальными? Это единственный случай? То есть я согласен с этим?
Это не единственный случай, если вдруг располагаете ресурсом для сыгровки гораздо больше количества игроков. То есть делается обычно просто мастерский ресурс ограничен, и минимизация, она как бы хороша. Первостепенно, на мой взгляд, обладают приоритетом игроки, которые либо играют очень сложную модель, которую тяжело вкурить с самого начала, то лучше они его пробуют. Иначе она вас не уедет, чтобы не залетят. Они все не поймут, забьют на половину, простят сами по ходу, не сыграют в те прекрасные тонкие фишечки, которые вы заложили в нее. Человек, который вжился в вашу модель, умеет как бы хорошо говорить на языке вашей игры, оперирует тонкими моментами, тонкими понятиями, сам рождая вам красивые моменты сюжета. То есть вот прям он сыграл ювелирно, вот по грани прошел.
Просто пример на играх, где там треть людей является медиками, всегда учатся говорить не словами карточка, полоска, а все-таки более близкие терминологии.
пробовать другими людьми. Например, у вас есть игра про холодную войну, у вас есть некоторое количество генералов, которые должны на самом деле разбираться в этом вопросе на голову выше остальных. Только игровыми текстами, то есть только информацией, которую вы дадите до игры, как это вот чаще всего не достичь. Они должны кожей чувствовать эти вопросы, понимать, не только знать их, но еще и понимать, как это отражается лично на них, какие механизмы действуют в каких ситуациях, не только умозрительно, но и практически. Поэтому если вам надо, чтобы эти генералы клёво играли всех остальных, они закупливали эту модель, делая всем остальным позициям. То есть у вас будет игра упираться в их деятельность, в их остановку. Сделайте для них сынок, они будут действовать быстро, клёво, и этим создавать больше родовой геностроения.
Почему вы должны делать сынок для начинающих игроков, которые будут
ориентироваться в мире? Это крутая штука, вообще полезная, здорово, но если у тебя есть... Можно идти в обратную сторону. Если ты хочешь одной сыворотку решить больше задач, сделай сыворотку для продавцов. Быстро и ловко действуя на игре, они тебя вовлекут начинающих людей сами. Они будут понимать, зачем им это надо. Если ты сделаешь сыворотку просто на погружение в мир и какие-то основы ролевой игры для начинающих игроков, ты получишь меньше результатов. Они тебя будут, да, если начинающим игрокам, это будет получше вначале. Они придут, но они разобьются о том, что будто они закупливают модель, что-то ничего не происходит, надо чем-то поделать, вроде не очень понятно. Они сейчас вряд ли поднимешь игру с нуля уже на тот уровень, когда они смогут быстро на игре все понять, там сдвинуть уголок в сторону и сказать, а теперь я буду заниматься. Как ты для этого делаешь, Лиза?
Мне кажется, что очень эффективная модель технические семинары с элементами игры, потому что для новых людей сложно сразу вписаться. Если они будут себя хорошо ощущать на техническом семинаре, то, например, научили там двумя вещами, условно говоря, а потом сразу в кусочек.
Хорошо.
Тогда получится так, что люди постепенно начнут входить в игровое пространство и будут уже более удобны.
Если вы не боитесь толчанки, а в целом более многие люди не боятся толчанки, то можно сделать следующее. Можно провести мастерскую сессию на сыгранку для катанов, а потом объяснить катанам, чего вы хотите, чтобы они сделали начинающих игроков сами. Таким образом, ваши мастерские силы экономятся и там действуют разумно. Люди собираются друг с другом, вы получите вам то, что вы хотели. И обычно вы хорошие игроки в состоянии клёво разыграть начинающих. Показатель этого клёва, это уже как-то, да? Вот. Да.
Как вы делаете так, чтобы... Ну, то есть, как вы расцениваете их, да, стимулируете взаимодействие общую работу над ролью, там, и так далее?
Ну, смотрите, я прежде всего там, сколько мастеров по работе с игроками, сколько, как бы, студентов. Вообще, там, дошли до капитанства немножко. Разные мастерские навыки действительно разные. Ну, то есть, там, хороший мастер по ХЧ, хороший мастер по работе с игроками, хороший мастер по написанию модельных правил, хороший мастер по работе с текстами в принципе, хороший гофмастер — это 5 разных человек. Вот. Некоторые умудряются сочетать какие-то из этих качеств. Здесь, наверное, минимум сочетающиеся, больше или меньше средств. Вот. Но у хороших мастеров с игроками, которыми я, например, не являюсь, есть свои секретарные приемчики, которыми они раскручивают людей на лучшую работу. Но того, что мне известно, например, если у тебя есть возможность совместного творчества с игроком, я думаю, что проект, конечно, круто, хорошо скажет в рамках, потому что одна из передовых технологий в рамках. Это, конечно, в момент написания заявок ты объясняешь игроку, что там есть простые значки, которыми он может показать, что в этом тексте он не просто написал этот абзац, а реально хочет сюда. Там, одним значком обозначается, вот хочу сюда завязку, чтобы этот игрок реально был на игре. Там, вот хочу сюда завязку, чтобы игрока реально не было на игре. Там, вот это же меня я просто для ММ написал. А вот про это я хочу, чтобы вот эта линия реализовалась. Какими-то простыми значками. Типа, решеточка, тильдочка, еще что-то. Это помогает работать мастер с игроком, делает их работу более
продуктивной. Ты делаешь, а не прав делать.
Да, ты рассказываешь
тебя. Ты делаешь там...
Я стараюсь не работать с игроком.
Ты сейчас... А что ты тогда делаешь, не знаю, как делать любую игру вообще? Если работать с игроками, это там одна из главных частей, и ты не представляешь вообще, что с этим делать.
Не то, что ты совсем не представляешь, что нельзя.
Это был наброс.
Моим опытом сложно поделиться, он не супер хороший. Я с ними просто разговариваю. Не встречаюсь, обсуждаю с ними игру, придумываю себе клевую штуку. Ничего, никакого прям супер ноу-хау есть открытый
номер. А также набирает в мастерскую группу тех людей, которые имеют талант работы с игроками.
Отвечая Диме, я могу ответить Диме так. Дима, ты меня вообще слышишь?
Я уже слышу.
Вот, если продолжаю отвечать, если отвечать, работать с игроками лучшим образом. Встречаюсь с ними, в кафешечке, обсуждаю с ними из интереса, думаю, какие-то новые
штуки. Что ты делаешь, когда ты садишься, у тебя, допустим, положим, день-день для игры, в твоей базе, поставлял совершенно пустые поля.
Я совсем все пришел. Очистнее сказать об этом игрокам, не может сократить формат, иногда проще отказаться от
игрока. Допустим, касается отдельного игрока, а не все.
Хорошо, у тебя есть лакуна, которая там выпала, ты встречаешься с игроком, которого хочешь на это место поставить. Ну, быстро, на самом деле, довольно быстро понятно, подходит туда или не подходит. Ну, не знаю, тебе он нужен.
Да, вот мы, значит, с ним вроде как встречались, там, так, два месяца говорили о личных жизнях, это на сборы, там, мы с ними, там, мы с ним проведем массу времени за беседами.
Тима,
и вот две недели
игры. Они ради ли вы игры, пора это
начать. Две недели игры, а да? Что ты делаешь?
Значит, ты не
записывал.
Значит, ты как минимум меня записывал, стал о чем здесь не говоришь.
Допустим, я записывал, комментировал и писал ему о том, что ты говоришь.
Да. Вот и все, и по заявкам. В целом этого достаточно, не должна тебя смущать. Если у вас с ним было конструктивное общение, просто он не написал ни строчки, значит, он просто писать не
умеет. Если кто-то мне ничего не напишет, значит, что он сам ничего не
делает. Почему?
В вашем разговоре.
Общение, да. Главное, чтобы ты понимал, что мы в голове. Если у тебя есть иллюзия, то что ты понимаешь, что мы в голове, может быть,
если игрок в течение какого-то времени не выдает признаков жизни, стать ему ультиматум. Ты неделя, если ты за неделю ничего сейчас не напишешь, то мы тебя отловим, берем другого игрока.
Мы на самом деле подошли к той точке, когда я уже сказал, в принципе, все, что хотел сказать.